говорит Радио Свобода поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о планах закрытия региональных отделений Британского совета в России, о проблемах московского магазина интеллектуальной книги «Фаланстер», вы услышите интервью с кинорежиссером Андреем Кончаловским и сообщение о «Слове» 2007 года. Герои нашей рубрики «Истории любви» – Сандро Боттичелли и Симонетта Веспуччи. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Российский МИД объявил, что с 1 января работа региональных отделений Британского совета в России будет прекращена. Организация, целью которой является развитие культурных, образовательных и научных связей между странами, оказывается, не имеет под своей активностью в России никакой правовой базы. Такое заявление сделал официальный представитель российского МИДа Михаил Камынин. Он сослался на претензии к Британскому совету в налоговой и других сферах, а также заметил, что Британский совет в нарушении Венской конвенции о дипломатах открывал свои отделения при консульских учреждениях. Начальник Камынина, министр иностранных дел Сергей Лавров, назвал совершенно не юридическую причину жестких действий чиновников в отношении Британского совета. По словам Лаврова, подоплека чисто политическая, это вызвано недружественными действиями Великобритании, которая прибегла к высылке российских дипломатов в ответ на отказ экстрадировать Андрея Лугового, подозреваемого в убийстве Александра Литвиненко.
Британское правительство предприняло несколько действий, которые, я бы сказал, нанесли системный урон нашим отношениям. Мы должны были реагировать на это. Это не имеет ничего общего с какими-то антибританскими чувствами. Это, если хотите, просто закон жанра. И, конечно, высылка трех наших дипломатов и другие шаги в этом роде. Все эти действия неизбежно вызвали нашу реакцию.
Британская сторона обвиняет российские власти в нарушении собственного и международного законодательств. Генеральный директор Британского совета в России Джеймс Кеннеди заявил Радио Свобода, что, по его мнению, все правовые основания для работы его организации в России есть, а нажимать на тех, кто в момент российско-британского похолодания поддерживает связи между странами, просто неразумно.
У нас были в последние три года дискуссии с российскими официальными лицами по поводу юридического статуса Британского совета. Но последнее их утверждение, что Британский совет осуществляет свою деятельность в России незаконно, это что-то совершенно новое. Дело в том, что Британский совет действует в России в соответствии с соглашением 1994 года между правительствами России и Британии о культурном и образовательном научном обмене. Конечно, на нашу работу влияет состояние отношений России и Британии, но нам кажется, что как раз в то время, когда эти отношения переживают трудности, наша работа в области культуры и образования еще более важна.
Корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына рассказывает об истории этого конфликта.
Британский совет был основан в 1934 году как независимая некоммерческая гуманитарная организация по развитию культурных связей с зарубежными странами. В Великобритании у Британского совета статус благотворительной организации. Первые два года своего существования он назывался Британским комитетом по связям с зарубежными странами. Пропагандируя английскую культуру и искусство, Британский совет знакомит жителей стран, где он работает, с достижениями британской культуры и искусства, устраивает выставки и кинофестивали, проводит лекции, организует курсы английского языка, предоставляет возможности иностранным студентам учиться в английских университетах, знакомит с достижениями британской науки и техники, помогает британскому бизнесу. Свой первый офис за рубежом Британский совет открыл в 1938 году в Каире. Сейчас его отделение находится в 110 странах, в них работает более 2000 учителей. До ноября этого года в России действовало 15 региональных отделений Британского совета, причем в их штате более 20 граждан Российской Федерации. В России Британский совет работает с начала 90-х годов, и его деятельность регулируется Российско-британским соглашением о культурном и научно-техническом сотрудничестве. Известный английский историк, профессор Лондонского университета Джеффри Хоскинг в интервью «Радио Свобода» отмечает, что деятельность Британского совета в России восходит еще к советским временам и рассказывает, что в 60-е годы он сам учился русскому языку в Москве по путевке Британского совета.
Британский совет тогда не было офиса в Москве, но был сотрудник в британском посольстве, представитель Британского совета. И уже даже с конца 50-х годов они вырабатывали соглашение с советской стороной, по-моему, с Министерством высшего образования о том, что британские аспиранты будут учиться в Советском Союзе. Нас было 20 человек, и это было для меня очень важно, конечно. Я жил целый год в Советском Союзе, многое узнал людей, хорошо научился русскому языку, то есть для наших знаний Советского Союза и России это было очень важно. И была, конечно, встречная сторона. Русские, советские люди приезжали к нам учиться. И это продолжается в послесоветской России.
Скажите, а насколько, с вашей точки зрения, важна деятельность Британского совета в России?
По-моему, это очень важно, потому что они ведь преподают английский язык, они готовят возможных студентов и аспирантов к учебе в Англии. У них библиотеки, у них иногда выставки. Кстати, я помню, несколько лет назад Британский совет устроил мою лекцию в Екатеринбурге. Я там читал лекцию о русской истории. То есть они организуют разные культурные мероприятия, и я полагаю, что это очень важно.
Какова реакция британского культурного сообщества на эту новость о том, что закрываются филиалы Британского совета в России?
Те, кто знают об этом и кто знает, что делает Британский совет, конечно, возмущены, потому что это нарушает нормальные отношения между нашими двумя странами. Гёте-институт или даже и Пушкинские институты в разных странах мира, то есть все страны имеют свои культурные представительства в других странах, а у нас это Британский совет. Очень печально, если закроют наши офисы в России. По-моему, российские власти не имеют настоящей претензии к Британскому совету как таковому. Это часть дипломатической и великодержавной игры, что ли. И для них это самая удобная мишень.
Говорил известный английский историк, профессор Лондонского университета Джеффри Хоскинг. Выступая в парламенте, премьер-министр Великобритании Гордон Браун назвал закрытие региональных отделений Британского совета в России абсолютно недопустимым, отметив, что деятельность Британского совета запрещена только в двух странах – Иране и Бирме. В официальном заявлении британского МИДа действия российских властей в отношении Британского совета названы политически мотивированными, попыткой связать деятельность чисто культурного и гуманитарного учреждения с уголовным делом Литвиненко. Комментируя события вокруг Британского совета, газета «Гардиан» пишет, что получила достоверную информацию о том, что российские власти дали понять частным образом, что Британскому совету будет позволено работать в России, если Великобритания прекратит заниматься делом Литвиненко. Мнение британского культурного сообщества выразил бывший министр по делам Европы Деннис Макшейн. «Печально, — сказал он, — что народ Толстого и Чайковского заставляют принести в жертву Британский совет, который пропагандирует культуру и занимается обменом писателями, художниками и музыкантами. Сегодняшняя Россия, — подчеркнул он, — медленно движется к антикультурному авторитаризму, и это вызывает у нас глубокое беспокойство». Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Российские правозащитники тоже уверены, что меры властей против Британского совета – это часть официальной волны по ужесточению отношений с Западом, говорит председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева.
Наступление на британские советы началось, по-моему, уже давно, с самого начала, когда вдруг мы не взлюбили Запад. И это очень некрасиво и очень несправедливо, то, что мы делаем по отношению к британским советам. Во-первых, это очень напоминает печальные времена, когда мы сидели за железным занавесом, и все, что по ту сторону, нам не полагалось ни знать, ни видеть. Во-вторых, Во-вторых, это еще вдобавок такой очень неприятный социальный оттенок носит, потому что сейчас, по-моему, широко известно, что и у наших богачей, и у наших политической верхушки такая мода детей учить за рубежом, и первое место в этом смысле занимает именно Англия. Там они в школах своих детей учат и в высших учебных заведениях. А британские советы – это была возможность, не стоившая ни копейки нашему государству, получить хорошее образование в Британии для не таких состоятельных людей, для среднего класса. Сейчас эта возможность будет закрыта. Британские советы у нас были в разных регионах. Я бывал в Московском британском совете. И, вы знаете, всегда там было много молодых людей. Было видно, что это не богатая публика. И производило очень хорошее впечатление. Вот как раз все эти разговоры, что у нас такая циничная, там, ленивая молодежь, думающая только об удовольствиях и так далее. Ничего подобного. Туда ходили энергичные молодые люди и девушки, которые хотели своими силами пробиться. И там была очень приятная, интеллигентная и такая, я бы сказала, здоровая моральная атмосфера. Мне там очень нравилось.
По словам Людмилы Алексеевой, преследование открытого ресурса информации и поддержки для тех, кто эту информацию ищет, век, когда для распространения знаний действительно нет границ, выглядит странно. Вы слушаете «Радио Свобода». Магазин интеллектуальной книги «Фаланстер» многие считают лучшим книжным магазином в Москве. Здесь можно найти редкие малотиражные академические издания для серьезных читателей, и нет здесь тех книг, которые лежат везде. В «Фаланстере» можно встретить сотрудников идеологических отделов администрации президента и активистов другой России, чиновников и нацболов, правых, левых, центристов и тех, кого политика не занимает вовсе. 2 года назад среди ночи в окно магазина бросили гранату и бутылку с зажигательной смесью. Подозревали, что за взрывом стоит одно из подразделений организации «Юных путинцев», но поджигателей так и не нашли. Теперь у «Фаланстера» снова начались неприятности. Вот что рассказал моей коллеге Елене Фанайловой директор магазина Борис Куприянов.
17 числа к нам в магазин «Фаланстер» пришли молодые люди и сделали контрольную закупку книг, почившие в БОЗе издательство «Ультракультура». Книжку, собственно говоря, купили одну, а конфисковали 5 книг. Из них, например, «Лидия Ланч. Парадоксия», «Гунцик. Смерть билингва», «Бардаш. Евангелие от змеи», «Депан. Страх не меня» и «Пассе. Путешествие в Агарту». На предмет того, что они увидели там элементы порнографии. Все было сделано при понятых, достаточно торжественно. Значит, после этого мы стали обращать внимание на то, что существует какой-то определенный прессинг. Периодически происходят звонки, когда люди спрашивают с одного и того же номера, да, о запрещенных книгах по списку ФСБ, которых у нас не было и нет. Из прокуратуры стали приходить письма, такие предостережения о запрещении торговли экстремистской литературы. В списке экстремистской литературы ни одной из книги у нас не было и нет. Происходят какие-то странные встречи, какие-то полунамеки на тему распространения экстремизма. Затем стали приходить люди и искать газету «Лимонка». Приходит молодой человек, явно не читатель газеты «Лимонка», и долго-долго ее ищет, расспрашивает, когда, говорит, была, когда была последняя и так далее. И все это продолжается в течение месяца. Затем сегодня меня вызвали в местное УВД, где сказали, что на меня как бы заводится дело уголовное по статье «Распространение порнографии». Ни много, ни мало. Я очень удивился и стал выяснять у следователя, который зовут Глинка Лариса Николаевна, причины, основания, как бы, почему это является порнографией. Она сказала, что есть заключение Института культурологии Разводовского, но мне она сказать не может, где написано, что все это является порнографией. Я стал как-то пытаться оспаривать эту информацию, что вот Гумсик, в принципе, приезжал в Москву, выступал, Депант приезжала в Петербург, чуть не по приглашению Людмилы Путиной на фестиваль поэзии. На что мне была сказана такая фраза: а может быть, Людмила Путина тоже является поклонницей порнографии. Затем мне были зачитаны фразы, из которых я делаю вывод, что люди, которые делали экспертизу, книг вообще не читали. Я, честно скажу, грешно читал только одну книжку Пассе, потому что это Вагарта. Там нет ни одной сцены, которую можно считать, ну, хотя бы эротической. А по поводу книжки Лидии Ланси, известной исполнительницы английской, сказано, что вся книга является одной большой порно-сценой.
Борис, как вы думаете, с чем связано такое внимание органов прокуратуры к вам?
Я не считаю, что это влияние находится на уровне, самом высоком уровне государственном. Мне кажется, что любой работник милиции, в данном случае милиция, это пока еще не прокуратура, или работник прокуратуры, который попадает в магазин «Фаланстер», попадает в принципе в враждебную среду. Когда человек, всю жизнь работающий огнестрельным оружием и ищущий бандитов, вдруг видит книжку, которая называется «Глаголы движения славянских языков в воде», он, видимо, решает, что они просто измываются. Мы странные, и поэтому эта странность трактуется, видимо, как какой-то экстремизм, участие, не знаю, там, в марше несогласных, несогласие с планом Путина и так далее. Я думаю, что все дело в том, что мы просто маленькие, магазин интеллектуальной литературы, литературы не той, в которую привыкли эти люди.
Что вы собираетесь сделать?
Я собираюсь, честно, идти на суд, брать экспертизы на эти книги и доказывать свою невиновность. Очень обидно, на самом деле, что такое обвинение. Если бы было обвинение хотя бы в фашизме или в экстремизме, было бы приятнее. Конечно, за порнографию сидеть совсем не хочется. Я, если дело откроется, если будет какой-то судебный разбирательство, я очень хочу в этом суде поучаствовать.
Это интервью с Борисом Куприяновым Елена Фанайлова записала в субботу, а в понедельник я снова позвонил директору магазина «Фаланстер».
Борис, в последние дни поднялась такая волна справедливого возмущения преследованием вашего магазина «Фаланстер». Я знаю, главная тема в блогах уже несколько дней. Была надежда, что ваши гонители образумятся. Однако, кажется, это не так. Расскажите, пожалуйста, какие последние новости?
Появилась новость очень странного порядка. Мы связались с Кириллом Разловым, да? И он сообщил нам, что Институт культурологии не проводит экспертизы по книжкам.
Ага, то есть,
И по этим книжкам экспертиза не проводилась. Потом еще одна информация, что, кажется, экспертиза проводится только когда уголовное дело уже возбуждено. В отношении меня, насколько говорит следователь, уголовное дело еще не возбуждено. Поэтому это может быть не экспертиза, а только предварительное заключение специалиста.
Но следователь говорит, что это предварительное заключение сделал именно Институт культурологии.
Экспертиза сделана Институт культурологии.
И Разлогов это отрицает?
Разлогов это отрицает, и я, так сказать, Разлогову верю.
Борис, ну вот все книги, о которых идет речь, они ведь издавались большими тиражами довольно давно, продавались во множестве магазинов по всей стране, не вы их написали, не вы их издали. Почему претензии к вам?
Вы знаете, я это объяснить не могу. Тем более, что если брать эти книги, то хорошие они или плохие, это вопрос второй. И судить как бы не мне, я все-таки не филолог. Как бы. Но я могу отметить, что все-таки там присутствует литература какая-то. Может быть, она для кого-то оскорбительная, может, она для кого-то шокирующая. Но книги-то, собственно говоря, не являются порнографией.
Но да. Даже не в этом дело. Причем тут вы? Не вы должны отвечать за эти книги. У вас тысячи книг в ассортименте. Книгопродавец не обязан прочитать все книги, которые у него стоят на полках, да?
На этот вопрос ответить я не могу, ответ у меня просто нет. Он ставит меня в замешательство точно так же, как большинство журналистов, которые нам звонят, и большинство наших покупателей, которые к нам ходят.
Но, очевидно, они искали какой-то предлог, чтобы придраться к магазину, и нашли вот такой не очень удачный, не связанный с политикой, хотя у дела есть явная идеологическая подоплека, вот так мне кажется.
Да, нам тоже так кажется, но не очень ясно, какие к нам могут быть политические.
Ну вот я видел в интернете такие версии, что это может быть связано с переделом собственности. Ваш магазин находится в центре Москвы, может быть, кто-то позарился на помещение?
Арендуем помещение, поэтому это не имеет смысла. Такие вещи договариваются непосредственно с хозяином помещения, и он как бы делает совершенно другие действия. Он просто увеличивает аренду, так что стоит нас съезжать. Мы не являемся собственниками помещения, поэтому эта версия в данном случае не годится.
Борис, так что же сейчас с уголовным делом? Что вам говорит следователь?
Дознаватель, это не следователь, а дознаватель, она не говорит ничего внятного. То есть она говорит, что вот я позвонил сегодня с утра, как там, возбуждено уголовное дело или нет. Он говорит, а вы экспертизу мне принесли? Я говорю, какую экспертизу? Ну, на эти книги экспертизу принесли мне, но экспертиза это долгое дело. Экспертиза готовится, опять же, не экспертиза, а предварительное заключение специалистов из Института русского языка, из Института культурологии, из разных других мест, но это дело не одного дня. Там говорит, ну тогда я дело возбуждаю. такой был ответ. То есть возбуждено сейчас дело или не возбуждено, я вам дать информацию не могу. Журналистам, которые звонят в Тверской УВД, тоже никакого внятного ответа не бывает. Последний ответ был странный. Сказали, что разглашать информацию по этому делу не в интересах его фигурантов. Так, фигурант там я один. Я четко заявляю, что это в моих интересах разглашать как бы всю информацию по этому делу.
Но они угрожают возбуждением уголовного дела против вас лично, не против магазина?
Против меня лично.
Угу. А почему именно против вас?
Потому что я являюсь директором, и я продавал эти книги во время контрольной закупки.
Сейчас проводится кампания в вашу защиту, собираются подписи. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, где можно подписать письмо и чем еще можно помочь вашему магазину.
Ну, во-первых, хотел бы поблагодарить, просто низкий поклон людям, которые нас поддерживают. Мы понимаем, что наша деятельность все-таки проходит не впустую, она нужна людям. Нам очень приятно, что сбор подписей, которые происходят в ЖЖ, в сообществе «За Фаланстер», это не наша инициатива, а инициатива, опять же, наших читателей. Мы не приложили к этому никаких усилий. Что подписывается много людей, и что многим людям наша судьба не безразлична. Огромное спасибо, и все это только подтверждает, что мы должны дальше работать, и дальше работать в том же направлении, в котором мы работаем. Быть свободным, неангажированным местом.
Рассказал Борис Куприянов, директор московского книжного магазина «Фаланстер». Моя попытка узнать подробности дела у дознавателя Ларисы Клинки успехом не увенчалась.
Алло.
Лариса Николаевна?
Слушаю вас.
Здравствуйте. Радио «Свобода» вас беспокоит. Из Праги Дмитрий вы Волчек. Знаете, интересуюсь делом магазина «Фаланстер».
Все понятно. Вы не первый сегодня. Вы уже четвертый. Никому никакую информацию не даю.
Лариса Николаевна, но объясните, пожалуйста, хотя бы в двух словах, почему вдруг книги, которые продаются во всех магазинах и в течение многих лет, становятся вдруг причиной для возбуждения дела против одного человека в одном магазине?
Все замечательно, но я вам говорю, что я сейчас никакую информацию давать не буду. Я уже отсылала к нашей пресс-службе УВД ЦАО. Туда звонили, УВД ЦАО технично опять перевел все стрелки на меня. Я сказала, это конфиденциальная информация, я не имею права раскрывать информацию по уголовному делу.
С кем же тогда общаться?
Пока ни с кем не общаться.
А когда?
Пока я не могу вам сказать ни да, ни нет. Я думаю, если через несколько дней, то возможно.
Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» на волнах свободы памяти композитора Карл-Хайнца Штокхаузена. После рекламы и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Очередное пополнение рядов кандидатов в президенты России обсуждаем с председателем КПСС, бывшим членом Политбюро ЦК КПСС Олегом Шениным, первым заявившим о своих претензиях на высший государственный пост.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Партия «Единая Россия» официально выдвинула первого вице-премьера Дмитрия Медведева на пост президента. Нынешний глава государства Владимир Путин, выступая на съезде, согласился стать премьер-министром в случае избрания Медведева президентом на выборах 2 марта. Союз правых сил выдвинул Бориса Немцова кандидатом в президенты России. Он сообщил, что ведет консультации с Михаилом Касьяновым и Владимиром Буковским о выдвижении единого кандидата в президенты от демократической оппозиции. В Петербурге по подозрению в серии нападений на национальной почве задержано 8 молодых людей, сообщает корреспондент «Радио Свобода». По данным Следственного комитета при прокуратуре Петербурга, всех их проверяют на причастность к преступлениям, совершенным в городе 1 декабря. В Кабардино-Балкарии задержан житель Ингушетии, подозреваемый в подрыве автобуса на автовокзале в Невинномысске. По данным ФСБ, мужчина был взят под стражу в воскресенье. Свидетели опознали его как пассажира, сидевшего на заднем сиденье автобуса. Следственный комитет при прокуратуре России предъявил обвинение члена Совета директоров Межрегионального инвестиционного банка Игорю Круглякову в попытке хищения бюджетных средств. Круглюков – четвертый фигурант дела, возбужденного против заместителя министра финансов России Сергея Старчака. Соединенные Штаты знали о планах России возобновить поставки ядерного топлива для иранской атомной электростанции в Бушере. Госдепартамент США назвал эти поставки еще одной причиной, по которой Иран должен отказаться от программы обогащения урана. Если Россия предоставляет топливо, Ирану не нужно самостоятельно заниматься его производством, подчеркнул Вашингтон. Страны-доноры пообещали выделить палестинской автономии около 7,5 миллиардов долларов, сообщил министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Мир простился со знаменитым композитором Карл-Хайнцем Штокхаузеном, скончавшимся на 80-м году жизни. В четверг гений европейского авангарда был похоронен в Кёртене под Кёльном. Слово Юрию Векслеру.
Карл-Хайнц Штокхаузен. Охватить мысленным взором все, что сделал этот необыкновенный человек, начавший вскоре после разгрома нацизма в стране гениев старой музыки Баха, Бетховена, Брамса, свой творческий путь одного из основоположников музыки новой, практически невозможно. Большого Кёльна композитора, который, однако, успел пожить во многих точках планеты, можно было бы назвать как героя-фантаста Ллойда Бигла-младшего музыкоделом. Штокхаузен – автор ключевых сочинений новой музыки, начиная с его самого первого известного произведения «Песнь юноши», в котором был применен прием обработки звуков детских голосов, и кончая последним законченным творением, гигантским циклом для музыкального театра «Свет», работа над которым продолжалась более четверти века. Штокхаузен проложил путь и для современной поп- и техно-музыки, повлияв на творчество Битлз и Пинк Флойд, и лично Джона Леннона и Майлса Дэвиса. Учившийся в юные годы у Оливье Мессиана композитор никогда не повторялся, он открывал все новые и новые музыкальные миры. В одном из своих последних интервью, данном Марку Бёланту и Флориану Цвиссеру, в августе 2003 года, во время штокхаузеновских курсов в Кёртене, композитор говорил о своем новом, скорее всего, неосуществленном замысле. Цитата. «Я хочу сочинить день с его 24 часами. Моя задача заключается в том, чтобы каждый час был осмыслен и свидетельствовал о высшем мире». Также не безинтересно то, что я нашел своеобразное пространственное решение для этого цикла. 24 часа не должны исполняться ни в здании из 24 комнат, ни в музее. Они должны исполняться одновременно, но совершенно в разных местах. Концентрация на содержании, смысле одного часа, не исключает то, что сознание удерживает в памяти смысл всех остальных. И наоборот, если представить себе весь цикл целиком, то возникает иллюзия вращения Земли вокруг своей оси, неважно, где в этот момент находиться, в Токио или в Кёртене, но видеть при этом теневую и солнечную стороны Земли, то приходит осознание того, что Солнце светит везде. С этой точки зрения особенно интересна роль музыки. Создается такой музыкальный образ, который присутствует постоянно, но с другой стороны подчинен различным часам и проявляется в каждом совершенно индивидуально. Я нахожусь в самом начале работы и еще не могу многого рассказать, но я думаю о том, что ранее в монастырях каждому определенному часу соответствовали определенные песнопения и молитвы. Крестьяне ранее также размеряли свой день по звуку церковного колокола. Эти традиции у нас, к сожалению, утеряны. Конец цитаты. Композитор остро осознавал, однако, что основные мировые религии не могут сегодня ответить на главные вопросы человечества. Штокхаузен воспринимал Землю, земную жизнь, как нечто промежуточное, как школу для будущей, совсем другой жизни. В том же интервью он сказал: «Смерть есть непосредственный переход телесной формы жизни в совершенно иную. Я бы это определил скорее как сон». И в этом сне, в отличие от сна земного, нашего обычного сна, человек способен себя ощущать более полноценно, более сознательно, что ли. Это тот момент, когда тело засыпает и медленно просыпается, но в совершенно иной форме своего существования, своей экзистенции, оно светообразно, и по цвету оно ближе к белому свету. Возникает ощущение подвижности и возможности постепенно открыть для себя всю Вселенную. Земной же мир еще долго будет слышать эхо мыслей Карл-Хайнца Штокхаузена, мыслей, выраженных в музыке.
Фрагменты из сочинения Карл-Хайнца Штокхаузена «Контакт». Вы слушаете «Радио Свобода» в рубрике «Формула кино». Мумин Шакиров продолжает беседу с режиссером Андреем Кончаловским о его работе в Голливуде.
Он стал первым советским режиссером, снявшим свои фильмы в Голливуде. В его картинах снимались такие звезды, как Эрик Робертс, Джеймс Белуши, Вупи Голдберг и Джон Уайт. Работа с артистом почти всегда доставляет удовольствие режиссеру, независимо от того, к какой актерской школе принадлежит та или иная кинозвезда. В России популярна система Станиславского. В Америке чаще говорят о методе Михаила Чехова, известного русского режиссера и педагога, который прожил в Калифорнии более 10 лет и умер в Лос-Анджелесе в 1955 году. Его учениками были Юл Бриннер, Клинт Иствуд, Мерлин Монро и многие другие актеры разных поколений. Андрей Кончаловский мастерски работает с актерами, да и с непрофессиональными артистами тоже. Достаточно вспомнить одну из первых его картин, историю Аси Клячиной, которую любила, да не вышла замуж. Однако режиссер скептически оценивает популярность метода Михаила Чехова в Голливуде.
Это все иллюзия по поводу популярности Чехова. Никто этой школы Чехова по-настоящему не знает в Америке. Популярность бренда не говорит, что его знают. Это бренд, метод. Стелла Адлер. К Станиславскому не имеет никакого отношения, на мой взгляд, очень далекое. Нет, у них есть хорошие артисты, но говорить о том, что это школа популярности, что она вот дает определенные, я не сомневаюсь. Если брать хорошего артиста, то среди больших звезд хороших артистов мало. Они в основном играют своими какими-то средствами, там, ну, там, Том Круз, предположим. Ну, его достаточно выпустить на сцену с монологом Гамлета, и все понятно будет. Любой монолог, если ты будешь читать русский, англичанин, японец, американец, будет звучать по-разному, интонационно, смыслово, эмоционально. Это будут разные абсолютно восприятия реальности. Гамлет Шекспира, играемый англичанином и играемый русским, будут два разных Гамлета. Один будет русский Гамлет, другой английский. Это будут разные люди, разные философии, разные системы ценностей. То же самое американец.
«Чужак» в американском кинематографе традиционно несет в себе проблему, и чем меньше он похож на типичного американца, тем больше с ним хлопот. Холодная война ушла в прошлое, но стереотипы остались. Русские по-прежнему предстают в голливудских фильмах в виде монстров, злодеев и откровенных негодяев. Мужчинам чаще достаются роли продажных генералов и мафиози. Иногда это приличная роль, к примеру, как это было в картине «Армагеддон», где появился русский космонавт на станции «Мир», смешной, но не глупый, однако, чтобы он отличался от американца, ему надели на голову шапку-ушанку. Русские героини примеряют на себя маски агентов КГБ, проституток или, на крайний случай, подруг мафиози. Когда исчезнут из американского кино эти набившие оскомину клише и стереотипы?
Американское кино создает мифы и живет мифами. Оно редко отражает реальность. Это фабрика снов, поэтому 30-е, там, 20-е годы плохими были индейцы, дикие индейцы. Потом были фашисты, немцы. Потом были японцы войны, да. Потом были коммунисты. Во-первых, необходимо иметь врага там. С террористами немножко сложнее стало, но арабы тоже могут быть врагами или дураками. Там, у Спилберга, например, в «Индиане Джонсе» можно посмотреть, там, посмотреть на арабов, как арабы рисуются, понятно, да, образ араба. А русского удобно иметь врагом. Это же миф. Китайцы враги, извините меня, китайцы часто враги. Китайцы и бандиты, мафия, китайский квартал. Речь же идет не о том, что к русским плохо относятся. Речь идет о том, что надо написать сценарий, где есть некие плохие люди. На сегодняшний день проще всего вписывается в формулу плохих людей русский бандит. Ну, надо сказать, что русские бандиты сыграли определенную роль в создании этого образа, или русские проститутки. Как бы это факт. Другой вопрос, что это просто удобно. Для этого не надо долго задумываться, для того, чтобы раньше была рука Москвы, там большевики с ножами, сейчас бандиты. Я не думаю, вот я бы сказал так, я не думаю, что негативный образ русского человека влияет на отношение американца к России. Американцы в кино не для того, чтобы узнать правду о какой-нибудь нации. Они тут в кино развлекаться. Они выходят и забывают все. И они, если встретить на улице русского, они добродушные люди, американцы, доверчивые. И они сейчас встретят на улице русского, где-то еще и русский еще говорит по-английски, они с удовольствием обменяются какими-то объяснениями. Американцы страшно вообще доброжелательные люди, одна из самых доброжелательных наций. У них нет шовинизма вообще. У них есть патриотизм, но не шовинизма нет. Детский патриотизм, гордость American Way. Но я не думаю, что негативный образ русского в американском кино и тролль на формирование, это все чепуха. Кино относится не как к средству пропаганды, на мой взгляд, а как к средству развлечения.
Совместных российско-американских проектов не так много. Если и появляются таковые, то там, как правило, доминирует криминальная тема. К примеру, американские спецслужбы ищут в России концы русской мафии. На такой проект готовы раскошелиться американские кинопродюсеры. Шансы заработать деньги очевидны. Какую тему выбрал бы Андрей Кончаловский, если бы ему, к примеру, поступило предложение от голливудских боссов сделать фильм на русскую тему в Америке?
Я бы сделал из «Бандиты» о бандитах русских. Ну, хорошей картины-то о бандитах не было. Коппола снял фильм о бандитах. Шедевр, да? Шедевр. Или там даже «Сопрано» возьмите. Это же классика. Все бандиты, все криминальная обстановка, да? Но это же люди, а не какие-то клише. Поэтому можно снять и о русских бандитах. Макинтош замечательный характер мог бы быть, если вдуматься, кто такой Макинтош, или там их надо понять. Понимаете, как Достоевский говорил, легко осудить, трудно понять. Там есть и русское обаяние, и русское безобразие. Так же, как там в «Сопрано» есть и замечательное итальянское обаяние, и итальянское безобразие этих американцев. Тут, мне кажется, дело, не, к сожалению, это не, редко кому нужно. Делать надо картины, которые как бы выписываются в определенное клише. Я бы делал картину Рахманинова с удовольствием, которую написал сценарист Нагибиным. Есть масса тем, совместная постановка с Россией, масса. Замечательная тема Чкалов, Лейнберг, понимаете, вот это время чудное. Есть грандиозные, вообще интересные параллели в России. Хаммер, грандиозная тема. Как еврей из Одессы стал миллиардером и вывез пол Эрмитажа. Это замечательная тема. Это, может быть, вообще могла быть. Масса тем интересных. Скажем, фильм о русских евреях никто не сделал. Бала какая-то, вот это, помните, Хадсон, Москва Хадсон. Но русские евреи, это тоже замечательная тема, потому что русские евреи – это не американские евреи. И не еврейские, потому что еврейские евреи – это вообще араб. Если говорить еврейские евреи, вот настоящие там – они вообще совсем разные. Русские евреи – это отдельная вещь. Это такие ваньки, хотя они все евреи могут быть. Это ваньки, которые ботают по фене. Половина замечательная, очень интересная. Это скорее Остап Бендер плюс Беня Крик. И вообще все вместе – это Одесса, мама. Это классика могла бы быть, комедия об этом. Почему-то никто не сделал. Забавно, что никто не сделал картину о русских евреях в этом смысле. Комедию криминальную вполне. Там черти что творилось в свое время. И причем они вписывались, они хорошо вписались, про американцы доверчивые люди. Там сначала, по-моему, с тех пор, как началась русская миграция, закончились бесплатные телефоны телефонные звонки. Callback, это называется. Credit call. То есть это очень все это забавно, это голь на выдумке. Это нет массы тем, для которых мы могли бы сделать. Вообще нет и неинтересных тем, есть и скучные рассказчики.
С Андреем Кончаловским беседовал Мумин Шакиров. Вы слушаете «Радио Свобода». Радиожурнал «Поверх барьеров» продолжит рубрика Марьяны Арзумановой «Короткие истории любви». Ее герои – Сандра Боттичелли и Симонетта Веспуччи.
Симонетта, высокая, гибкая, с длинной шеей, большими темными глазами и маленьким, чуть сдернутым носиком, предметом особой зависти всех флорентийских дам были ее белокурые волосы, которые не нужно было золотить, то есть натирать всевозможными снадобьями и часами выдерживать на палящем солнце. Каких только сравнений не навыдумывали поэты, воспевая красоту Симонетты.
Симонетта Веспуччио, рожденная Катанео, приехала во Флоренцию из Порто-Венеры на Лигурийском побережье. Флоренция времен правления Медичи была городом рыцарских турниров, маскарадов, праздничных шествий. Иметь даму сердца и поклоняться ей правильно, модно, необходимо. Симонетта вскружила голову многим. Судьбе было угодно сотворить из нее легенду. Хотя, как предполагает автор, вышедший в серии «Жизнь замечательных людей» книги Боттичелли Станислав Зарницкий, никакими особыми талантами она не обладала, а была всего лишь взбалмошной и самовлюбленной супругой флорентийского купца. Анджело Плицано так писал о ней.
«Она бела и в белое одета, убор на ней цветами и травой, расписан кудри золотого цвета, чело венчают робкою волной. Улыбка лета — добрая примета, никто, ничто ей не грозит бедой. В ней кротость величавая царицы, но гром затихнет, вскинь она ресницы».
«28 января 1475 года состоялся рыцарский турнир, к которому готовилась вся Флоренция. На площади Санта-Крочи главным героем долгожданного зрелища стал младший брат Лоренцо Великолепного Джулиано Медичи. Его прекрасной дамой была Симонетта Веспуччи. В палаццо на Виа Ларго все готово к балу. Среди приглашенных художник, живший по соседству с супругами Веспуччи, Сандро Боттичелли. Из книги Станислава Зарницкого «Боттичелли».
От внимания завистников не ускользнуло, что он, как и многие, пялит глаза на прекрасную соседку. Положа руку на сердце, можно было признать, что был такой грех. Что он был бы за живописец, если бы его не привлекала красота во всех ее проявлениях? Но то, что считалось позволительным для других, для ремесленников, было запретным плодом и побуждало здравомыслящих людей сомневаться, да в здравом ли уме этот возомнивший о себе сын кожевника. Как бы то ни было, в женских образах Сандро все чаще можно было встретить черты Симонетты. И он подпал под ее чарой, и он стал считать, что в ней воплотился идеал красоты.
Боттичелли становится свидетелем романа Симонетты Веспуччи и Джулиано Медичи, который длится 2 года. В апреле 1476 года она умирает от чахотки. Ее оплакивает вся Флоренция. Лоренцо Медичи посвящает Симонетте такие строки.
«Разве было бы удивительно, если бы душа той прекраснейшей дамы превратилась в эту новую планету или соединилась с ней? Есть и так, то что же девица ее великолепию? Ее красота в жизни была великой радостью наших глаз. Пусть же утешит нас теперь ее далекое сияние. И если наши глаза слабы и слепы для этого блеска, то помолимся Богу или ее духу, чтобы он даровал им силу, и чтобы мы без ущерба для зрения могли созерцать ее».
Джулиано Медичи пережил свою возлюбленную ровно на 2 года. Он был убит в результате заговора в 1478 году. Его смерть стала новым потрясением для Сандро Боттичелли из книги Павла Муратова «Образы Италии».
Когда Симонетта приехала во Флоренцию, Боттичелли было 25 лет. Он только что исполнил первую работу, доверенную ему торговой палатой. В год смерти Джулиано он был сложившимся известным автором. На глазах Симонетты и Джулиано родился гений Боттичелли, и оттого, быть может, эта молодая женщина и этот божественный юноша были для него самыми близкими и дорогими людьми. Его искусство полно сперва их образами, потом памятью о них.
Если собрать все картины, на которых присутствует лик Симонетты Веспуччи, получится превосходное собрание живописи. Считается, что Симонетта с момента знакомства с Боттичелли была образом всех его Мадонн и Венер. Более того, самое знаменитое полотно Боттичелли «Рождение Венеры» было написано спустя 9 лет после кончины Симонетты. Как надо было любить и вдохновенно, верно помнить ее черты.
Thank you.
То, что на создание шедевра художника всегда вдохновляет любовь, общеизвестно и неоспоримо. Нет никаких документальных свидетельств того, что Симонетто Веспуччи и Сандро Боттичелли связывали более чем дружеские отношения. Все, что мы знаем об их жизни, это скорее опровергает. Однако в истории остались, конечно же, художник и его муза. Они куда известнее, чем пара Симонетто-Джулиано.
Мы не знаем жизни Сандро Боттичелли и никогда не узнаем ту женщину, которую он любил. Но зная любовь Симонетто и Джулиано, зная его картины, мы знаем его любовь. Павел Муратов.
Легенда о возродившейся и рано ушедшей Венере преодолела века, не в последнюю очередь потому, что некий живописец, живший по соседству, нашел в ней идеал красоты. Станислав Зарницкий.
Короткие истории любви Марьяны Арзумановой. Вы слушаете «Радио Свобода». В историческом музее в Москве прошла конференция, посвященная реставрации одного из старейших воинских монументов России – памятника колонны Дмитрию Донскому на Куликовом поле. Чрезвычайно сложные и дорогостоящие работы по спасению памятника длились около полутора лет. В результате удалось вернуть на историческое место не новодел, а подлинник, созданный 157 лет назад по проекту архитектора Александра Брюлова. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Чугунная многоярусная колонна, увенчанная золотыми куполом и крестом, уже давно стала неотъемлемой частью пейзажа Куликова поля. Столб притягивал разряды молний и стоял. Во время Великой Отечественной это место подверглось массированным бомбардировкам. Памятник не пострадал. Казалось, так будет всегда. Однако однажды в фундаменте образовалась трещина. Специалисты впервые смогли заглянуть вовнутрь колонны и ужаснулись, сообщает Владимир Гриценко, директор заповедника Куликова поля.
Замеры геодезистов показали, что монумент отклонился на вертикали на 7 сантиметров. А когда мы оказались внутри монумента, мы поняли, что ситуация не просто аварийная, а остро аварийная. Монумент грозил лавинообразным разрушением. Один из старейших воинских монументов, сохранившихся 19 века, мог превратиться в груду обломков чугуна.
Прежде чем заниматься позолотой купола или восстановлением декоративных деталей и надписей на колонне, надо было решить более сложные задачи. Самая большая неожиданность – монумент внутри оказался совершенно пустым. Между тем, оставшиеся от Александра Брюлова чертежи свидетельствовали, внутри на всю 30-метровую высоту должен быть несущий стержень, и это главный элемент, удерживающий конструкцию. Главный инженер реставрационных работ Александр Седов вынужден признать.
Изучая архивные данные, мы поняли, что было и в те стародавние времена допущено какое-то дикое отступление от проектных решений, и наша колонна оказалась без несущего каркаса. Этот несущий каркас мы встроили в эту чугунину. На сегодняшний момент колонна рассчитана на 125 лет эксплуатации до первого капитального ремонта. А вообще срок эксплуатации таких сооружений практически не ограничен. Надо выполнять планово-предупредительные ремонты. Мы разрабатываем для этого сооружения инструкции по его эксплуатации. Чугун, отлитый 150 лет назад, находится в хрупкой стадии разрушения. Она ведь никуда не ушла. Нагрузка с чугуна оболочки снята, но он все равно может разрушаться. Просто сегодня есть доступ вовнутрь. Продумана система отвода конденсата, гидроизоляция. Ну, надо создать службу эксплуатации этого сооружения.
Средства на реставрацию дали благотворители. Быть может, они согласятся финансировать и работу службы эксплуатации?
О реставрации памятника на Куликовом поле рассказывала Лиля Пальвелева. Вы слушаете «Радио Свобода». Издатели самого престижного американского словаря Мерриам-Вебстер в очередной раз выбрали слово года. Им стало «Вуд». Восклицание, как правило, выражающее высшую степень восторга. По мнению сотрудников издающегося в штате Массачусетс словаря, новое слово отражает тенденцию в английском языке, где все чаще задает тон компьютерное поколение. Лингвисты считают, что «вуд» пустили в обращение дети, играющие в интернет-игры, рассказывает Владимир Морозов.
Как появилось на свет новое слово «вуд»? Кто-то полагает, что это аббревиатура фразы «We own the other team». «Мы сделали другую команду». Другие считают, что это версия слова «would», которая пишется немного по-другому, а звучит так же и значит то же самое. Знает ли это слово мой знакомый Джон, который немало времени проводит у компьютера? Что? В жизни не слышал такого слова. Куда ему? Для таких словечек Джон староват. Ему уже 39. Не знала нового слова и его 18-летняя дочь. Куда образованнее оказался ее младший брат. Отец ему не поверил и полез в сетевой Urban Dictionary, городской словарь. Вот тут в сети говорят, что это сленг, междометие, выражающее бешеную радость. Вот, вот, вот! Чаще всего используется в интернете. Вот видишь, папа, возмутился 11-летний сын, а ты мне не верил. Но куда там папе? Похоже, что даже лингвисты не поспевают за своими детьми и внуками. Кто из старших догадался бы заменить две буквы «оу» нулями? В слове «вуд» две буквы и две цифры. Хотя словарь Мерриам-Вебстер провозгласил «вуд» словом года, в словарь, даже в сетевую версию, его еще не внесли. Нет его даже в открытом словаре Open Dictionary, который, что называется, бежит впереди паровоза. Но как ни беги, а за живой речью лингвистике не поспеть. Хотя вот бизнес поспевает. Летом 2004 года, когда словом «вуд» пользовались еще только самые отчаянные интернетные детки, его сделала своим названием молодая компания розничной торговли. Она предлагает по интернету товар по низким ценам. Ну как тут не сказать «вуд», сопроводив словечко парой восклицательных знаков. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Дмитрий Волчек.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Египетские власти, приняв во внимание важность хаджа, также позволили выехать из Газы группе паломников.
Впервые в истории Киргизии выборы в парламент прошли по партийным спискам.
Хоть есть один зарегистрированный кандидат от оппозиции, значит, мы будем его поддерживать.
Я писала о том, как финансируется в администрации президента вся избирательная кампания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в час ночи и 6 утра и в субботу в 16 часов.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».